психологические этюды. Эти этюды не в багровых тонах.
Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Психологический этюд» радио «Томский благовест» 109 FM с Ариной Краус. Здравствуйте, Арина!
Спасибо, здрасте!
Сегодня у нас в гостях, кроме Арины, она привела человека, представьтесь.
Меня зовут Галина, здравствуйте.
Соответственно, мы будем говорить о пятом и шестом шагу в 12-шаговой программе «Избавление от зависимости». Арина, вам слово.
Гость является представителем этой программы и с удовольствием согласилась нам пояснить для людей, наших слушателей, кто, например, отправляет своих детей, или кто-то не отправляет своих детей в эту программу. Они хотели бы знать, у них, например, дети зависимые, и они хотели бы знать, чем вот занимается сообщество, и что оно дает эти шаги людям. Будьте добры.
Да, действительно, программа «12 шагов» — это программа духовная и программа, в которую я пришла, потому что у меня есть зависимость. В тот момент, когда я хотела от нее избавиться, я искала пути и выходы. Слава Богу, что моя высшая сила привела меня сюда. Мы сегодня говорим о пятом и шестом шаге программы, но отдельно оговорить о любом шаге — это не совсем, наверное, правильно, да, то есть потому что нужно понимать, что пятому и шестому шагу предшествуют другие шаги. Первый, второй, третий, четвертый. То есть, придя в программу, начав заниматься, пользуясь помощью других людей, я узнала о природе зависимости. Первый шаг — признание моей проблемы. Второй шаг — я стала искать помощи у людей в знаниях о том, что есть Бог, о том, что есть духовные принципы, и что они, может быть, они меня смогут исцелить, потому что ничего другое меня исцелить не могло. Все мои попытки, они безуспешно заканчивались. Ну, говоря другое, я имею в виду такие традиционные, широко приемлемые, да, формы. Это как больницы, лекарства, смены места жительства, смена партнеров, там, ну, всего-всего-всего.
Работы,
да. То есть все это осталось безуспешно, безрезультатно для меня, и я снова и снова возвращалась к своей проблеме.
Как давно вы в сообществе?
В сообществе я давно. Ну, для меня, учитывая мой возраст, последние 12 лет я являюсь членом сообщества и считаю себя членом сообщества «Анонимные наркоманы».
Угу.
Итак, третий шаг. Третий шаг учит меня тому, что я могу полагаться не на свои идеи, руководствоваться не своими только идеями, а тем, что мне предлагает сообщество, высшая сила через других людей. И вообще сама жизнь, течение жизни, оказывается, оно мудрее, чем зачастую мои идеи о том, как мне нужно жить. Четвертый шаг познакомил меня с моими дефектами характера и о том, как они влияют на мою жизнь, как они влияют на отношения с людьми, которые у меня складываются в семье, в социуме, на работе. То есть, оставаясь сейчас в чистоте, уже все эти там годы не употребляя вещества, какие-либо изменяющие сознание, там наркотики, алкоголь, я по-прежнему подвержена этим дефектам и по-прежнему страдаю. То есть природа зависимости такова, что, ну вот, может быть, знакомо такое выражение будет широкому кругу людей, да, что не бывает бывших наркоманов. То есть это действительно так, потому что болезнь зависимости, она и до употребления имела место быть, во время и после она со мной остается. И проявляется она как? Проявляется именно в дефектах характера, в очень, как бы, да, их гипертрофированной форме. И об этом я узнаю в четвертом шаге. По каким схемам, по каким тропкам, по каким лабиринтам я захожу в свои тупики. После того, как я эту инвентаризацию провела, возникает вопрос, что с этим всем делать? Потому что зачастую для людей это груз. Хотя для меня, когда я сделала четвертый шаг и эту инвентаризацию, это было облегчение. Было облегчением узнать, что мир не так плох на самом деле, что это всего лишь мои искаженные представления, искаженные моим эгоизмом представления об этом мире. Поэтому вот этот процесс, он был и болезненный, и в то же время у меня было облегчение вот от этого процесса. Пятый шаг вот сегодня, да, мне предложили поделиться о пятом шаге, вот мы к нему подошли, такое краткое резюме дала предыдущим шагам. Пятый шаг предлагает мне признать, наконец-то, перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу моих заблуждений. Ну, никакой человек не остров, и я в том числе, да. И вот совершая этот процесс, применяя принцип честности, применяя принцип смирения, принятия, да, как бы я прохожу вот этапы перед Богом, перед собой и перед другими людьми тоже, я честно признаю свои ошибки. Что мне это дает? Это помогает мне изменять в жизнь, в действии. Потому что просто знание, да, о том, какие там дефекты, какие схемы есть, которые мешают мне вести счастливую жизнь, просто знание, оно мертво, да, без моих действий. И пятый шаг предлагает именно перевести в действие весь опыт, который получен в предыдущих шагах. шестой шаг следующий, да, после пятого.
А как это происходит? Это какая-то процедура?
В пятом шаге? Это образ жизни, я бы так это сказала. Это образ жизни. Сталкиваясь с какими-то ситуациями, я контактирую с другими зависимыми людьми. Я нахожусь в постоянном контакте с другими людьми для того, чтобы как можно более честно увидеть себя, свою ситуацию, как можно более с разных сторон увидеть эту ситуацию, потому что мое сознание и мышление, оно, к сожалению, как бы сопротивляется всячески тому, чтобы видеть себя честно. С помощью других людей я впускаю как бы Бога в свое сознание, расширяю видение, получаю за счет этого облегчение. Моя точка зрения на ситуацию, на меня, она меняется в этом процессе. Она меняется в этом процессе, соответственно, я могу уже по-другому себя чувствовать с тем или иным дефектом.
А как называется шаг?
Мы признали перед Богом, собой и другим человеком истинную природу наших заблуждений.
Вы рассказываете в сообществе просто всем свою историю?
Нет, я сейчас говорю не про сообщество. Я говорю сейчас про жизнь в целом, про то, как я контактирую с людьми просто в жизни.
Но это нужно признать перед одним человеком или это как-то перед группой?
Конечно, изначально, когда я пробую, да, что-то признавать, это происходит, как правило, в сообществе. Сообщество как инкубатор. Но потом-то я выхожу в реальную жизнь. Я иду на работу, я контактирую с родственниками, я контактирую с близкими, с членами моей семьи. Как правило, это люди, с которыми наиболее напряженные ситуации имеют место быть. Если раньше, например, находясь в своем заблуждении, я отрицала свою роль в этих отношениях, то в четвертом шаге я уже узнала, что моя роль есть, и она какая-то определенная. А в пятом шаге я могу перед людьми признавать это открыто, не сопротивляться, не перекладывать на них эту ответственность, не доказывать людям, что нет, я не стол, я стул. Я могу честно перед людьми признаться, что вот да, моя сторона есть, она такая. Для того, чтобы совершить это признание перед другим человеком, это последний, да, пункт этого шага, мне, конечно же, нужно совершить это признание сначала перед моей высшей силой.
Просто вот предыдущий спикер, он нам рассказывал, что в четвертом шаге происходит тщательный выбор вот этого человека, как наставника, который мог бы принять вот этот пятый шаг.
Это, конечно, если мы говорим именно о том, как я работала по этому шагу,
да,
вот как инструмент шага, да, я вот сейчас просто рассказала, получается, как этот шаг на практике в моей жизни, да, реализовывается, а как инструмент, вот инструмент, на котором я учусь, то действительно очень тщательно происходит выбор человека. Это важный момент, действительно. Почему? Потому что если я хотела бы получить, просто даже если мы возьмем просто обычную жизнь, если я хочу получить качественную консультацию, я иду к специалисту. Так и здесь, я иду к тому человеку, кто проделал этот путь, кто изучил, кто идет по этому духовному пути. Это наставник. Это термин, он используется в нашем сообществе. Наставник, спонсор. Я иду к тому человеку, кто прошел по этому пути, кто честен перед собой и знает и видит меня, возможно, лучше, чем я сама себя, кто идет по этой программе и является более опытным членом сообщества. И этот человек для меня является лицом, перед которым я могу совершить это признание и получить, скажем, не критику, не осуждение, не там дружеское похлопывание по плечу, а воодушевление. Что это можно преодолеть, с этим можно жить, и главное, что с этим делать.
Я просто знаю некоторых ребят, которые проходят реабилитацию на Лебедево у нас. Вот они рассказывают, что иногда для внутри реабилитационного процесса там приходит священник, и они вот ему как бы доверяют это как исповедь. Это очень похоже или это не то же самое?
У меня не было конкретно такого опыта. Вот, чтобы я совершала со священнослужителем или с каким-то духовным лицом, да, пятый шаг. Я поэтому не могу как бы оценить.
Сравнить, да?
Да, да, я не могу сравнить. То есть для меня критерии человека, с кем я как инструмент отрабатывала пятый шаг, это человек, кто развивается духовно в рамках программы 12 шагов, кто для меня является ориентиром, безусловно понимающим, что происходит со мной, и кто прошел этот путь. Для меня критерии, они таковы, это я так понимаю, трактую, да, вот то, что предлагает пятый шаг. Программа, она предлагает каждому человеку по-своему трактовать, и люди могут по-своему как-то, видимо, пробовать, искать свой путь. Шестой шаг, как говорит мой наставник, это картошка с мясом. Но он говорит так и про шестой, и про седьмой шаг, но на седьмой я не буду забегать. Шестой шаг, он звучит...
Немножко можно, если для связки нужно, то можно.
Шестой шаг, он звучит следующим образом. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. То есть, казалось бы, да, то есть мы уже в четвертом поговорили про дефекты, и в пятом мы признали, почему же сейчас нам предлагают полностью подготовиться, чтобы мы избавились от них. Что для меня это означает? После пятого шага возникает облегчение, и немножко даже вот у меня был какой-то... Итак, четвертый, пятый шаг дали мне лично. мой личный опыт того, как я практикую и применяю эту программу в жизни. То есть ни в коем случае я не пытаюсь вот как-то сейчас нести целиком, там, быть лицом, да, анонимных наркоманов. Это мой личный опыт, лично вот то, как это работает
правильно
в моей жизни.
Правильно, я понимаю, что у каждого свои переживания, они могут проявляться по-разному, да?
Да, совершенно верно. То есть нам предложены духовные принципы, мы можем их применять, и у каждого есть какой-то свой результат. Грубо говоря, всем дали краски, всем дали картину, мы ее пишем. И каждый пишет свою картину.
То есть выдаются какие-то инструменты, и ты начинаешь их пробовать, да?
И у тебя получается путь. Какой-то результат. Угу. Да, свой какой-то результат, свой какой-то путь.
Ну, нам и слушателям это действительно интересно, потому что сообщество закрытое, очень много вопросов. Особенно у родителей возникает. Что же делают эти дети?
Я считаю, интересными являются открытые собрания. Но я знаю, что на многих собраниях анонимных наркоманов регулярно, то есть это прям в расписании внесенные собрания, открытые, куда может прийти совершенно любой человек, родственник, друг, любое интересующееся лицо.
Ну, я даже больше скажу, вот по этому адресу, где проходит радио, здесь группы все открытые.
Ну вот да, такой опыт я знаю, что в Америке
Алтайская очень... 31.
Очень в Америке популярен этот опыт, и многие собрания там являются, в принципе, открытыми для всех. Ну, по своему опыту я знаю, что люди случайно сюда не попадают, поэтому не считаю, что это каким-то образом нарушает атмосферу конфиденциальности или как-то разрушает вот доверительную атмосферу, которая есть на собраниях. Приходят люди, как правило, все равно заинтересованные и... кому близка, так сказать, эта проблема, кто ищет решение и выход из нее.
Ну, вы знаете, я вот преподаю в университете именно аддиктивные состояния. Когда я спрашиваю аудиторию, новые вот студенты поступают, я говорю, поднимите руку, у кого в семье, в какой-либо из параллелей есть зависимые люди. То есть это родные братья и сестры, мама, папы и двоюродные братья и сестры. Всегда, без исключения, поднимают руку все. Всегда.
Я тоже обратила внимание на то, что проблема широко распространена, и мой личный опыт не исключение тому, я дочь алкоголика. Не внучка, я дочь алкоголиков, я зависимая сама. Мне, конечно, посещение собраний очень помогло чем? Я приняла идею о том, что это болезнь, потому что мне было очень трудно и стыдно жить с этим. Стыдно, это может быть какая-то такая широко приемлемая форма отношение, да, к алкоголизму, скрывать, называть вещи другими именами, и это то, что я приняла, да, там, будучи там членом своей семьи и той вот социальной системы, в которой я воспитывалась, росла. И было большое облегчение узнать, что, в общем-то, это такая же болезнь, как многие другие болезни, которые имеют и духовную природу, и
физиологическую. А значит, никто не виноват.
Есть такое распространенное, такой термин распространенный в сообществе, что мы не несем ответственности за свою болезнь, но мы отвечаем за свое выздоровление. То есть нет причин искать, кто виноват, но сегодня я могу что-то делать, чтобы жить с этим заболеванием, чтобы вести социально приемлемую жизнь, быть полезным
Просто
членом общества.
Просто у меня есть такие наблюдения. Я работаю вот в подходе семейной системы. На семью смотрю как терапевт, я на нее смотрю как на систему. И когда я встречаюсь с такими людьми, то чаще всего большинство родственников ищут вот виноватого бедного. Многие озадачены вот поиском этого виноватого. Очень многие мамы считают себя виноватыми. И мне с трудом удается объяснить, что на самом деле никто не виноват. Ну, вот такова общая картина.
Природа зависимости вообще, она такова, что завлекает меня, как зависимого человека, в иллюзию. Людей, которые со мной в системной...
Внутри
семьи находятся, они тоже подвластны нашей какой-то общей иллюзии. Как правило, она, вот эта динамика такая негативная, деструктивная, и она вот направлена на разрушение вся. То есть никто не ищет решения, все напряжены, воюют, ищут виноватого. Все просто находятся в этом. Трудно увидеть как бы себя, трудно увидеть реальность и себя так, как есть, да, находясь вот внутри проблемы. То есть все-таки нужно хотя бы, чтобы кто-то, один человек вышел вне, на другой какой-то уровень мышления, сознания, чтобы помочь остальным членам семьи. Но опять же, помочь можно только своим примером.
Ну вот вы описываете, мне очень понятно ваш сленг, потому что я работаю в подходе Берта Хеллингера, он примерно вот так же все описывает, как вы сейчас говорите. Поэтому мне очень понятно это. Жаль, что у нас не прямой эфир, чтобы мы могли выяснить, понятно ли это нашим слушателям. Ну, будем продолжать держать контекст, да? Вот шестой шаг, что это?
Шестой шаг. Мы полностью подготовились к тому, что Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. То есть все открытия, которые были совершены в четвертом шаге и в процессе пятого шага, потому что пятый шаг — это некий процесс, да, ощутить его работу я могу только совершая это действие. То есть открывая свой рот и вынося на свет все, что есть внутри меня, и проливая свет туда, куда он вообще никогда не попадал раньше.
Mm-hmm. Шестой... А почему не попадал?
Потому что я, как зависимый человек, склонна все скрывать. Называть вещи и от себя, и от других, называть вещи не своими именами, подменять понятия для того, чтобы не сталкиваться с трудностями, для того, чтобы искать какой-то свой легкий путь. Ну, как правило, легкий путь для меня, как зависимого человека, да, это какой-то путь, где мои эмоции и больные места не задеваются, где я не преодолеваю то, что не умею, не хочу, не знаю, как преодолеть. Просто с течением жизни, как слоёный пирог, наслаиваются вот эти вот вещи, которых там я не преодолела, и получается, уже вся жизнь становится для меня чем-то невообразимо трудным и в эмоциональном, и в социальном, и в любом другом смысле. То есть я внешне как взрослый человек, а внутри по своим способностям воспринять правду, адекватную критику, угу, преодолеть трудную ситуацию, преодолеть напряжение, не соответствуя этому физическому возрасту.
Это мне понятно. Это в психологии называется психологическая незрелость.
Да, похоже да, на да, это? Да, 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 угу, да, очень похоже.
А сейчас вы ощущаете себя зрелее? Зрелее. Зрелее.
Я очень много-много-много моментов нахожу себя неразвитой в психическом, в психологическом смысле. Но вот именно то, что я вижу себя наконец-то и принимаю, что я неадекватно реагирую в какой-то ситуации или хочу избежать какой-то трудности, именно вот момент признания этого дает мне шанс все-таки поступить по-другому, не идти на конфликт с этим миром, пройти эту трудность, преодолеть, чему-то научиться, вырасти в этой ситуации.
Знаете, у меня вот назрел вопрос. В психотерапии есть в кодексе такая этическая норма, как психотерапевт обязан быть аутентичнее, чем его клиент. Что это значит? У него в обязанности входит заниматься своей психикой и быть в априори здоровее, чем клиент. Иначе это абсурд. То есть если ты сам невротик, и ты еще будешь психотерапевтировать невроз, то это будет очень странная картина. Я знаю, такими вещами занимаются, но софисты писали об этом, что если ты можешь взять себе наставника, как, в принципе, сформировалась терапия, да, вот в античные времена первыми психотерапевтами, нет, вернее, они считались консультантами, они давали консультации психологические, и можно было взращивать свою личность с более зрелым рядом наставником. Вот это похоже как-то, потому что Аристотель просто был мудрецом, который воспитал, например, Александра. Это похоже на тот принцип наставничества, который у вас используется? Или это не совсем другой принцип?
Я противоречий не вижу.
Угу. Просто вы нам поясните, как
да,
у вас.
Да, да, да. Для меня наставник – это человек, который знаком с сутью проблемы на моем уровне. То есть он был на моем месте. Угу. Он был на моем месте. Он прошел в этих ботинках, и человек точно понимает, о чем речь. Этот человек вышел на другой уровень отношения к проблеме, потому что он ее преодолел и своей жизнью показывает, доказывает, является свидетельством того, что да, действительно, ты можешь прекратить употреблять наркотики. Для этого тебе не нужно что-то там вшивать в себе, какие-то капсулы. Тебе для этого не нужно ложиться там, не знаю, раз в год на какие-то откапки. Нет, тебе для этого всего лишь нужно принять, ну, вот в моем случае программу 12 шагов, да, духовный образ жизни, посещать собрания, которые совершенно бесплатно в любом городе мира, даже я скажу, в любом городе мира практически, есть собрания анонимных наркоманов. Вот я приезжаю там из одного города в другой, я много путешествую, обязательно посещаю такие собрания. И это удивительно, потому что везде я попадаю в свою семью, и говорю с людьми на одном языке. То есть никакого барьера, да, который возникает при первом знакомстве в обычном социуме, его не существует, потому что я открыта, и я такую же открытость получаю в ответ.
Это язык эмпатии?
Да, это можно так назвать, да. Это язык сопереживания. Это то, что
лично... Идентификация, да?
Да, идентификация. И это то, что лечит душу, потому что это очень тепло. Это ничто не может это заменить.
Психологические этюды. Эти этюды не в багровых тонах.
А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. Понимаешь, все еще будет, в сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде.
Этюды. Эти этюды не в багровых тонах.
А что же происходит в самом вот этом шаге, в шестом?
Возвращаясь снова к шестому шагу. Я зачитаю еще раз,
да,
как он звучит. Шестой шаг звучит следующим образом. Мы полностью подготовились к тому, что Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. Ну, в предыдущих шагах мы действительно проливаем свет. Ну, я проливаю свет на многие-многие там свои дефекты и на то, из чего состоит моя личность. Что значит подготовились? У меня на момент, когда я подошла к шестому шагу, есть группа поддержки. Я не одна, у меня есть уже практика того, как я налаживаю отношения с моей высшей силой. И... ну, в основном это тот стержень, на который я могу опереться, потому что Бог — это тот, для кого я никогда не плоха. И это тот, кому я нужна такая, какая я есть. Даже если мне иногда кажется, что я не нужна какому-то человеку, Бог — это тот, кто меня создал, и ему я точно нужна, потому что я его дитя, и я не просто так существую в этом мире. Поэтому это основа, да, на которую я могу опереться. Подготовились, чтобы избавиться от всех этих дефектов характера. Невозможно продолжать двигаться по этому пути и вести счастливую жизнь, продолжая, ну, наступать на одни и те же грабли. Видя проявление моих дефектов, я имею выбор. Продолжать ли мне строить отношения дальше, да, вот упорствуя, например, там, на зависти или на обиде на какой-то, на злости. Mm-hmm. Или же я могу прямо сейчас остановиться и смиренно просить Бога избавить меня об этом, как нам предлагают уже следующий шаг программы, седьмой. То есть шестой шаг и седьмой не звучат, а называются шагами, которые... шаги длиною в жизнь. Это то, что я продолжаю делать на протяжении всей моей жизни. Признавать свои дефекты, узнавать их и просить Бога избавить меня от этих дефектов.
А что произошло с вами? Вот вы какие-то перемены чувствуете?
Практически каждый день. Знаю и вижу, и признаю проявление моей зависимости. То есть это факт. Я не считаю, что там я выздоровела. И это не выражается в том, что я хочу употреблять сегодня вещества. Слава Богу, этого мне не хочется. То есть это реальное чудо. Это обещание программы, которое для меня сбылось на 100%. Но я продолжаю ощущать проявление зависимости, да, в моей жизни. Это какие-то страхи, это навязчивые мысли, идеи, которые не соответствуют действительности. Для того, чтобы не находиться в этом, я пользуюсь теми инструментами, которые предлагает программа. То есть я постоянно обращаюсь за помощью, контактирую с другими выздоравливающими, посещаю собрания. Ну, кстати, вот для родственников, да, очень часто я слышу от ребят, которые приходят на группы, что родители не понимают, для чего ты ходишь или продолжаешь ходить, у тебя же все в порядке, там, ты же уже имеешь год чистоты.
Ну вот назревает часто очень вопрос, меня часто спрашивают, и что это эти люди никогда-никогда ничего не употребляют? Вот, вот действительно больше 10 лет никогда ничего не употребляют? Совсем никогда, да?
Ну не больше 10 лет, а 9 лет и 4 месяца. Да, подсчет очень, да, очень точный подсчет. 9 лет и 4 месяца. И это так же, как любая другая привычка, вошло и стало частью моей жизни, и не кажется сейчас чем-то трудным. Хотя раньше меня эта идея очень пугала, потому что очень принято там выпивать шампанское на Новый год или поднимать там тосты на свадьбе. И казалось, ну как же я буду вне вот этих традиций и привычек? Оказывается, жить вне этих традиций и привычек легко. Как и любая другая привычка, это сформировалось, и сейчас это не кажется чем-то сложным. Ну вот, жить, не употребляя алкоголь, например. Хотя это очень социально приемлемо, и считается, что это, ну, нормально, вот. И, в общем-то, я и не спорю с этим утверждением, но для меня сегодня жить без алкоголя, даже в тех ситуациях, где это очень принято и очень привычно, ну, не является трудностью какой-то. Я, наоборот, только вижу плюсы, если честно. Да, и отвечая на вопрос по поводу изменений в жизни, ну, конечно, они, безусловно, произошли и происходят, и я надеюсь, что они будут и дальше со мной происходить. Естественно, самые такие ценные моменты – то, что отношения с близкими людьми, они изменились. И на сегодняшний день я могу чувствовать радость и сопереживание, и рада видеть своих близких. Отношения на работе. Отношения на работе, ну, для меня это такой тоже, наверное, может, даже наиболее яркий пример, потому что это люди, с кем я каждый день контактирую. То есть, если родители я вижу там с какой-то периодичностью, то люди на работе – это люди, которые со мной очень много времени, или я с ними, да, мы проводим. Это такой тесный контакт, это какие-то напряженные ситуации изо дня в день. И на работе очень много у меня возникало конфликтов, споров, недопонимания, каких-то претензий, да, с моей стороны к моим коллегам. Движение по этому пути помогло мне увидеть мою сторону. И есть человек, ну, лично у меня на работе, это как лакмусовая бумажка для меня, индикатор. Вот отношения с этим человеком – это просто вот реально чудо. Вот это было на ножах изначально и перешло в формат того, что даже когда стали возникать конфликтные ситуации, я не чувствовала внутри никакой злости и агрессии к этому человеку и могла это перевести на… Да, признать, извиниться и перевести на уровень шутки, юмора, мы посмеялись и забыли. Вот когда это произошло, это было для меня чудо. Это момент, когда я вижу результат, и вот именно в тот момент, я помню, я встала и сказала: «О, Боже, спасибо!» Потому что это было невероятно. Я же знаю себя, я знаю свои реакции. И вдруг я не на ножах с этим человеком, я даже прям заглядываю внутрь, так-так, где? Нет, ничего не цепляет. Это чудо. Вот за эти моменты я очень благодарна. Я могу еще поделиться. У меня есть такая привычка в поведении, которая вот на одном из членов семьи годами оттачивалась. То есть это человек, которому я не умею жить сама, не понимаю, как жить сама. Ну, естественно, чего я не признавала изначально. Этому человеку я постоянно навязывала свой образ мышления, жизни. Стоило этому человеку открыть рот и поделиться со мной там переживаниями, какие отношения, с кем складываются. Я тут же вмешивалась и начинала объяснять, как нужно ей правильно жить. С кем ей нужно дружить, как нужно построить отношения с этим мужчиной, что нужно ответить в этой ситуации, как устроиться на работу, куда пойти учиться. И вот это прям из меня лилось. Я прям видела, как должен жить этот человек. Я не могла остановиться, я была уверена в своей правоте, и главное, я была уверена в том, что ну я же желаю добра, ну я же реально лучше вижу, я старше, я умнее. Результат был таков, что этот человек прекратил со мной общаться. Просто вот мы встречались, я слышала «привет, привет», и все, и вакуум, и тишина. У меня опускались руки, потому что я была готова начать учить и рулить, а поле для разговора как бы не создавалось.
Спасибо вам за откровение и мужество. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо большое, что позвали. До свидания.
Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Психологические этюды» с Ариной Краус на Томском благовестии 109 FM. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Сегодня у нас необычный выпуск, я прямо скажем, очень рад этому. Арина впервые за вот уже несколько лет нашей работы совместной привела себе соучастника, скажем, этого эфира, потому что две программы подряд мы посвятили 12-шаговой программе «Избавление от зависимости», и ей было неудобно вот как психологу говорить об этом, так сказать, от первого лица, и поэтому нашла другое первое лицо. Итак, Арина, спрашивайте вашего визави. Зовут его Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушатели. Вот по просьбам Владимира и наших слушателей мы решили все-таки раскрывать контексты, да, этой программы, и представителя этой программы пригласили сегодня. Я надеюсь, он нам расскажет технические моменты. Так как у нас тема сегодня вот четвертый, пятый шаг, то мы хотели бы вот инструментарии, что делают сообщество там.
Здравствуйте, Арина. Четвертый шаг в нашей программе звучит: мы глубоко и бесстрашно исследовали себя с нравственной точки зрения. То есть в этом шаге мы проводим инвентаризацию своей жизни. Инвентаризация подразумевается как исследование своих чувств, своих отношений, своих моделей поведения с целью выявить дефектные места, которые потом называются дефектами характера. Ошибки, заблуждения, связанные с нашим поведением. Есть несколько способов делать эту инвентаризацию. Я это делаю по специальной литературе сопроводительной. В четвертом шаге я сначала изучаю обиды, которые происходили у меня в течение всей жизни, которые накапливались, мои претензии к другим людям. Изучаю их со стороны своих поступков. То есть, что я делал в этих ситуациях, какие были мои мотивы, к чему это привело. Далее в четвертом шаге изучается отношение людей, меня и общество. То есть, ну, не, точнее, не общество, а мои отношения все за свою жизнь, которые у меня были. Школа, родители, вообще все люди, с которыми у меня были какие-то совместные контакт.
Может, такой вопрос постороннего? Дело в том, что я, допустим, ну, мне кажется, лет больше, но все-таки, даже если мне было бы 30 лет, я с трудом бы вспомнил, например, это в школе, там, кто-то меня обидел, или уж тем более, кого я обидел. Как это, с помощью альбома, вот какая есть методика, может быть, даже, или как бы ты посоветовал кому-то это делать? То есть, вот как это вспомнить? Просто вот сесть на диван и вспоминать, или есть какие-то способы?
Перед тем, как вообще приступать к шагам, во-первых, я приглашаю Бога в это занятие. Есть такой метод, который практиковал я. Есть такой список, состоит из категорий людей, на которых я мог обижаться, предположим. Люди, которые причиняли мне боль в школе, люди, которые меня увольняли, люди, которые меня оскорбляли. Вообще, в принципе, мои претензии к определенным взглядам людей, предположим, какие-то конфессии религиозные, которые меня как-то не устраивают, и у меня есть к ним претензии. Этот список, он длинный. Убеждения какие-то, на которые я обижен, убеждения других людей. Этот список длинный, и я просто читаю этот список. В процессе чтения мне отзываются некоторые ситуации, и я их просто записываю в список, в свой. Конкретных ситуаций, которые происходили со мной, которые подходят под описание. И я особо не зацикливаюсь, то есть в списке идет какой-то пункт, и я не могу вспомнить, какие ситуации были у меня подобные. Я не зацикливаюсь, я просто читаю его дальше. И вот так перечитываю, когда не наберу количество этих ситуаций, то, которое мне сказал мой спонсор набрать. То есть это в моем случае было 200. Надо было вспомнить 200 ситуаций. И 200 ситуаций я их набирал, постоянно перечитывая этот список. И со временем вспоминались. Спонсор – это человек, который ведет меня по шагам.
Наставник. 200 – это такое огромное число. Это вот не многовато, как вы думаете, вот применяет ли психотерапевт нечто подобное?
Ну, это очень похоже на психоанализ.
Да, я бы сказал, да.
Да, это очень похоже на психоанализ. Психоанализ может длиться от 5 лет до 15.
Ой-ой-ой-ой.
Да. тогда можете себя человека считать психоанализированным по канонам фрейдистским.
Да-да.
Сейчас, конечно, есть и неопсихоаналитики, но я думаю, что Андрей описывает свой просто опыт, потому что опыт бывает
200
разный.
Это такая цифра, которая вот средняя или очень большая все-таки? Как вы думаете?
Я думаю, это просто личное, да?
Хотя вы знаете, если бы действительно я очень обидчивый, если бы действительно я порылся, да еще была бы методика, да было бы время, да было бы желание, да было бы стимул, я, может быть, и 1000 бы нашел, конечно, но сейчас...
Ну, вы знаете, в английском варианте издания вообще не фигурирует слово «обида», а вот «resentment», его нет аналога слову на это русском. В психологии есть такой наслаивающийся паттерн, называется. Mm-hmm. То есть это застарелая боль, которая с наслаивающими эффектами, mm-hmm. то есть она повторяющего характера. Mm-hmm. Это похоже на ток?
Да, особенно если речь идет о каких-то убеждениях. Mm-hmm. То есть... У меня была не единожды ситуация с убеждениями, что мне нужно уважать людей старше меня. Хотя есть люди, которые для своего возраста ведут себя достаточно незрело, и это раздражает. В принципе, вот у меня претензия именно к этому убеждению, что почему я должен уважать людей старше меня, если они ведут еще хуже, чем я.
Вот есть в гештальте, кстати, такая проработка к уважению, возраст не имеет никакого отношения. Действительно, есть такая техника, которая прорабатывает отстройку. Тебе удалось отстроить?
Я в процессе.
Проще спрошу, вот к пожилым идиотам ты как относишься теперь?
Сегментированное, да, говорил? Что люди, которые ведут
то,
себя...
То, про что вы сказали, я отношусь просто с терпением к этому. По крайней мере, стараюсь просто не нанести ущерб этим людям.
Старые дети, я очень понимаю и сочувствую, потому что старые бывают наиболее вредными.
Для чего нужна эта инвентаризация?
Да, вот хороший вопрос. Мне очень интересно, почему именно вот этот инструмент есть и как он помогает зависимому человеку. Я думаю, это очень слушателям интересно.
Этот четвертый шаг создан для того, чтобы я сделал пятый шаг. То есть провел анализ в четвертом, а в пятом шаге признался перед собой, Богом, и написано в шаге в пятом каким-либо другим человеком, но в моем случае это спонсор. Мой спонсор. Признать перед ним свои ошибки, и в процессе этой работы составляется дефектовка, то есть какой-то список моих самых часто встречаемых дефектов характера, то есть изъянов моего.
Правильно ли я понимаю, что вы изучаете модель личности собственную, индивидуальную? То есть
как
личность функционирует, да?
Да.
Чем руководствуется?
Да, мотивы, поступки, чувства, соответствующие этим действиям. Спонсор имеет взгляд на мои ситуации незамутненный, то есть его эти ситуации эмоционально в них не участвуют, и он может с трезвым взглядом подойти к этому. У него нет предубеждений против этих людей, которые участвовали в моей жизни. Он не испытывал те же чувства, что я, негативные, поэтому он может адекватно оценить.
Знаешь, очень похоже на супервизию, потому что смысл несет в себе как видение из, да, или супервидение. Почему оно супер? Потому что оно извне, не вовлеченное эмоционально.
Да, похоже. Спонсор составляет в процессе пятого шага вот этот список. И с этим списком я захожу в шестой-седьмой шаг, где я уже работаю со своими моделями поведения, которые приносили ущерб мне и другим людям. В шестом шаге я к этому готовлюсь, в седьмом я исправляю. Пытаюсь исправить с помощью Бога свои дефекты. Но четвертый шаг не перестает участвовать в дальнейших шагах. Он также участвует в восьмом и девятом шагах. То есть спонсор говорит мне, каких людей с четвертого шага я должен перенести в свой восьмой и девятый шаг для того, чтобы возместить им ущерб, который я нанес в своих больных отношениях с другими людьми, в своих обидах, когда я обижался и в ответ наносил ущерб другим людям. В девятом шаге, в восьмом я составляю список этих людей, в девятом я иду возмещать ущерб этим людям. Этот список, по большей части, формирует, ну, тоже со спонсором. Четвертый шаг имеет к этому непосредственное отношение.
Спасибо, Андрей. Это была очень увлекательная, на мой конечно, взгляд, постороннего человека, очень увлекательная вещь, поскольку я, знаете, что подумал, я уже о ней говорил в прошлой программе, о восьмом шаге, девятом, что я бы очень рекомендовал но если не всем, то большинству людей, которые уверовали во Христа, все-таки вот или пройти эту 12-шаговую программу, пускай своими менее важными целями, ну, по сравнению, конечно, с зависимостью, это менее важная цель, но все-таки для того, чтобы очистить душу от долгов памяти, от долгов обид и от материальных долгов, потому что бывает, мы в жизни не возвращаем долги. Послушав эти замечательные слова, которые ты сказал, просто я был восхищен, как это глубоко, потому что у нас никакой супервизии, никакого копания, никакого рефлексии, ничего. Вот покаялся, Господь простил, ну и ладно, Господь-то простил, но вокруг тебя сотни обиженных людей.
Я так поняла, что вот такой анализ, он позволяет пересмотреть поведение.
То, что говорят про возмещение ущерба, девятый шаг, есть прямое возмещение, когда я иду и возмещаю ущерб, а есть косвенное возмещение, когда я больше не делаю так. То есть я не просто говорю...
И вот такой анализ позволяет коррекцию сделать?
Да, это можно назвать коррекцией. То есть это все взаимосвязано с шестым и седьмым шагом про изменение личности, что я меняюсь, я больше так не делаю. В девятом шаге продолжаю это делать.
Когда мы начали эту серию, мы избирали такой контекст, что чтобы наши слушатели, такая возрастная категория, смогли, например, довериться аналогичным программам, как-то безбоязненно отпускать туда или всячески даже стимулировать детей, людей, у которых такая проблема, да? И вот что бы ты мог вот в контексте обращения к таким слушателям рассказать? Все-таки вот такая родительская аудитория. Как это поможет? Например, если у них дети употребляют, что помогло бы?
В свое время мне помогло избавиться от употребления.
Ты потерял желание употреблять?
Да, я потерял желание употреблять. Я не хочу сейчас, и у меня есть как бы другая цель в жизни.
Появилась жизнь... или была, или
нет,
она была невозможна?
Она появилась. Да, она появилась, потому что я никогда не думал, что я буду заниматься этим. То есть чем? Помогать другим зависимым.
Угу.
Таким же, как и я, которые нуждаются в помощи.
Я хочу сказать, что как человек страны сегодня, мне очень нравится еще и тем, что здесь слова о солидарности, на самом деле, вот то, что он сказал, это слова о солидарности, но они беспафосные. Это просто как цель, это как вторая цель, которая замещает более скверное, ужасное прошлое. А на самом деле, вы подумайте, уважаемые слушатели, как это замечательно, когда человек вместо довольно эгоистического желания все время наслаждаться, вот как-то там...
Замещается
вполне себе альтруистическая, солидарной целью. Это просто, если это в самом деле происходит, то это феноменальный успех, потому что на базовую склонность обыкновенного такого советского или русского эгоиста становится человек с просветленной внешностью, который не просто живет, а живет уже целенаправленно вот в такой солидарной, благодарной
целью. В таком ключе, да?
Я думаю, такой цели любой Бог поможет, в любом случае, потому что это действительно великолепно.
Программа самая эффективная в мире, наверное.
В базовом тексте нашем про четвертый шаг говорят как поворотный момент в жизни.
Это книга, которую вы используете?
Да.
Это книга... литература ваша специфическая,
да,
так?
Да, да, это литература...
Вот которую ты сейчас держишь в руках.
Да.
Просто для слушателей, чтобы было бы понятно. То есть это ваша внутренняя литература, так?
Базовый, он не просто так базовым назван. Это основной текст нашего сообщества. В котором описано все, что нужно делать для того, чтобы выздоравливать от зависимости. Эта литература построена не просто на каких-то постулатах, это основано на опыте других людей. Эту книгу писали зависимые, для зависимых, про зависимость. В ней описан опыт людей.
Как ее можно приобрести, если слушатели заинтересуются?
На группе анонимных наркоманов.
Это визитки, да, где указан доступ, адреса, да, можно
да,
зайти
да,
на сайт.
Можно на сайт зайти. С учетом развития технологий, это не особая проблема найти ближайшую группу анонимных наркоманов в своем городе. Если нужен базовый текст, то любой человек может прийти его и купить. Четвертый шаг называется поворотным моментом в жизни, потому что после него восприятие немного меняется. Раньше я не видел каких-то моделей поведения, которые у меня раньше были, которые наставляли ущерб мне и другим людям. Теперь, после четвертого шага, я это вижу. Это позволяет мне предотвращать такой сценарий негативный для меня. Дальнейшие шаги помогают мне изменить свою личность.
Уважаемые друзья, эта передача совершенно необычная. Да, это психологический этюд Сарина Краус, не пугайтесь, но Владимир Михайлович здесь выразительно молчит. Ну а сейчас он вынужден бить музыкальную паузу. Андрей и Арина остаются в студии, а мы с вами в блестящий музыкальный мир окунемся на 3 минуты и тут же вернемся. 109 FM, Томск, Томский Благовест. Не переключайтесь.
Психологические этюды. Эти этюды не в багровых тонах.
Мир вам, друзья! Вы слушаете вторую половину передачи под названием «Психологические этюды» с Ариной Краус, и она сегодня беседует не со мной грешным, а с Александром, человеком, который испытывает себя в 12-шаговой программе по борьбе с зависимостью, в данном случае от наркомании. Это очень для России, сразу скажу, актуальная вещь. Мы рассказывали, вот, точнее, Андрей рассказывал о 4-м, 5-м с прицелом на дальнейшие шаги. Ну, в общем, слово Арине, пожалуйста.
Мне, как специалисту, очень интересно именно, да, что же все-таки происходит внутри вот 4-го шага инструментарно, да, если ты можешь это как-то вот подробнее раскрыть, что за механизмы используются, что за инструменты, как они работают, как они помогают, я могу разбить вопросы. Что для тебя произошло?
Я открыл для себя то, что чаще всего в своих действиях, которые, ну, впоследствии превращались в ущерб другим людям и себе, я просто хотел любви от других, ну, любви, в принципе, угу. Любви, принятия и уважения к себе.
То есть, если даже когда-то ты действовал деструктивно,
ну, тут нужно...
А за этим стоял вот
да,
такой
мотив? Вот, да, за этим стояла как бы какая-то боль давно испытанная, которая заставляла меня доказывать другим людям, что я такой же, меня тоже можно любить. Это открылось, ну, вот в таких моих попытках вернуть к себе вот, любовь других людей. Таких, ну, очень корявых. И если я хочу любви другого человека, мне не обязательно привлекать к себе внимание, да, какими-то такими истериками, предположим, которые я в свое время закатывал. Мне важно сообщать людям, чего я от них хочу, потому что иногда я... начинаю что-то делать с целью получить там любовь, получить какие-то приятные слова в свой адрес. Этого я людям не говорю, делаю неадекватные вещи, а развивается конфликт, и в итоге они не знали, что нужно делать, а я не получил то, чего хотел. Потому что
то есть
просто...
это было экстрасенсорное сообщение, да, с вот... расчетом на результат, который нужен мне, да? Без коннекта.
Да, что-то вот подобное. Похоже? Да. То есть я ждал, что они сами догадаются.
Угу. А какой был результат?
Ну, результат был плохой. Это были конфликты, это были обиды, это было еще больше боли во мне.
Если говорить об эмоциональной составляющей, вот насколько она важна, я просто нечаянно видел, совершенно нечаянно в окно шел мимо, что вы почему-то встаете вокруг стола, вот так, ну да, приобнимать друга вместе, как в танце, что называется, да, вот раньше такие танцы были коллективные у греков, вот, и как-то вот или молитесь, или что-то какие-то кричалки, вот, иногда вы хлопаете, то есть вот эти вот эмоциональные моменты, это просто такая особенность русских, или это такая международная практика?
Нет, а внимание, это очень часто происходит. Объятия на группах это очень распространено.
Как часть телесной терапии.
Можно назвать так, но просто я слышал объяснение от одного человека, почему это происходит. Потому что это болезнь смертельная. Кто-то вроде мы можем не увидеться, так что давай я тебя обниму. А молитва, читаемая в конце, в начале собрания и в конце собрания мы читаем молитву. В сообществе нашем считается, что нашим сообществом руководит групповое сознание, в котором представлена воля Бога. То есть мы сообща приходим к верным решениям, которые были бы угодны Богу. Вот.
Дух единства?
И вот да, дух единства, он вот в этих символах заключен, что мы обнимаемся, встаем в круг, держим друг друга за плечи и просим Бога о том, чтобы Он дал нам мудрость, разум и душевный покой, принять то, что мы не в силах изменить, мужество изменить то, что можем, и мудрость отличить одно от другого.
Это молитва оптинских старцев.
Ну, всякие люди приходят. Вот всякие, да, вот. Ну, я был всяким тоже, и они всякие. Может быть, кого-то неохота вот так приобнять, может быть, кому-то неохота сказать ласковые слова, может, с кем-то неохота шибко вот так приветствоваться. Не бывает такого никогда, Андрей?
Бывает. В наших преамбулах читается каждое собрание, что мы не всегда друг другу нравимся, но мы все равно друг друга любим. Даже если этот человек делает плохие вещи, мы не можем ему сказать «не приходи». Потому что когда-то, ну, в употреблении от нас все отказывались. Сообщество — это такая противоположность безусловного принятия.
Ну, вот это вот хорошо, что ты задел этот вопрос. Просто я однажды на символике, да, читала такое вот сообщение «Doesn't matter who you are». Это про что? то, что годится каждый.
На символ нашего сообщества это круг и квадрат в круге. Mm-hmm. В этом. И круг обозначает универсальность этой программы, то, что независимо от того, что человек употреблял, сколько он употреблял, сколько ему лет, вообще, в общем, все различия не важны. Нас объединяет только проблемы с веществами, то, что решение этим проблемам тоже одинаковое.
Подходит всем?
Да, оно подходит всем. Оно заключается в применении вот этих духовных принципов, описанных в шагах. И это подойдет любому человеку, который приходит за помощью в наше сообщество. При условии, что он это делает. Это также описано в нашей главе «Выздоровление и срыв», что мы не видели ни одного человека, который жил нашей программой и сорвался. То есть начал снова употреблять.
Психологические этюды. Эти этюды не в багровых тонах.